Говорит Радио Свобода. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Елена Колупаева. Сегодня четверг, 12 июля. Доброе утро. И вот лишь пара тем второй части нашей программы. Переговоры Владимира Путина и Виктора Януковича в Ялте. Усложняются условия получения грин-карты для въезда в США. Фестиваль искусств имени Платонова в Воронеже. И со слушателями мы обсуждаем сегодня законопроект о клевете, для чего в России возобновляют уголовное преследование за клевету. Ваши сообщения и звонки мы принимаем в середине часа программы «Время свободы». Сегодня в Ялте состоится заседание Украинско-Российского межгосударственной комиссии под председательством президентов Виктора Януковича и Владимира Путина. Одним из главных итогов крымской встречи может стать подписание договора о делимитации морской границы в Азовском море и Керченском проливе. Переговоры между Украиной и Россией по этой проблеме продолжаются с 90-х годов. Владимир Вахненко, украинский корреспондент Радио Свобода, продолжит тему.
По результатам заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии планируется подписание ряда двухсторонних документов, в том числе и договора о делимитации морской границы в Азовском море и Керченском проливе. Его ключевые положения должны согласовать в Ялте президенты Виктор Янукович и Владимир Путин. Предполагается, что на украинской территории останутся остров Тузла и судоходный Керчь-Еникальский канал, который, как заявлял ранее министр иностранных дел Украины Константин Грищенко, два государства будут эксплуатировать совместно. По информации газеты «Коммерсант Украина», линия границы в Азове будет компромиссной и пройдет между запросными позициями Украины и России.
Конечно, это будет со стороны оппозиции подобающим образом оценено, и я думаю, что в таком случае мы будем требовать отставки министра иностранных дел. Если будет отход от тех границ, на которых настаивает Украина на протяжении уже многих лет переговоров по Азовскому морю и Керченскому проливу. Вы знаете, что вследствие этого был конфликт, связанный с островом Тузла, и после этого и предыдущая власть, и власть президента Кучмы не отходила в переговорах от того, что граница идет по серединной линии.
Отмечает лидер партии «За Украину» Вячеслав Кириленко. В ходе десятков раундов прошедших переговоров Москва отказывалась делить Азовское море и Керченский пролив по бывшей внутрисоветской административной границе, как настаивали в Киеве, поскольку в этом случае, кроме единственного глубоководного фарватера, Украина получила бы и контроль над значительной частью континентального шельфа, говорит аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.
Если будет такое размежевание границ, как не по срединной линии, без учета длины береговой линии Азовского моря, то это будет не совсем то, что хотела Украина, но все-таки, наверное, лучше, чем так называемое общее использование этого моря, которое предлагала Россия считать Азовское море внутренним морем обоих государств и, соответственно, в хозяйственном плане эксплуатировать все его ресурсы. Что касается границы в Черном море, то там, в принципе, какое-то разграничение все-таки лучше для Украины, чем отсутствие этого разграничения.
Договор о делимитации Азова и Керченского пролива должен также разделить между Украиной и Россией нефтегазоносную площадь Паласа в Черном море, открыв тем самым возможность для совместной разведки и добычи углеводородов. По словам депутата Верховной Рады от правящей партии регионов Владимира Алийника, не только совместные проекты по разведке и добыче газа и нефти в Азовском и Черном морях будут в центре внимания украинско-российских переговоров в Крыму.
Мы говорим о России как о партнере в широком понимании этого слова. Очень много проектов взаимовыгодных. Это и самолетостроение. Мы видим, что прорыв Украины на международный рынок без партнерских отношений с Россией, вероятно, будет сложным. Интересные проекты — атомная энергетика. Интересные проекты, связанные и с космосом. Я думаю, что там, где есть выгода двухсторонняя и России, и Украины, надо работать.
Не отказываясь от евроинтеграции, Украина ранее не раз заявляла, что готова сотрудничать с таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана только по формуле 3+1. В Кремле же продолжают настаивать на полноправном членстве в этом объединении. Изменилась ли позиция официального Киева относительно таможенного союза? Снова Владимир Алийник.
Я поддерживаю Виктора Федоровича Януковича в том, что надо обязательно считать все. Не надо так принимать. Вот у нас хорошо, и мы имеем какие-то преференции, а как они будут потом реализованы в жизни? Какие экономические дивиденды и кто получит? Если это будет плюс и для экономики Украины и России, иначе мы другого варианта не рассматриваем. Там, где односторонняя выгода любого союза, этот союз ненадолго. И президент сказал, мы посмотрим, нам надо присмотреться к этой формуле. Потому что в еврозоне проблемы. Там есть проблемы, связанные с тем, что, вероятно, будут как-то сужать эту зону. В этом отношении, вероятно, мы будем более прагматичны.
Вступление Украины в таможенный союз российские власти называют одним из условий пересмотра невыгодного для Украины контракта с «Газпромом». Пытаясь добиться уступок от Москвы в этом вопросе, пропрезидентское большинство Верховной Рады 3 июля утвердило закон, усиливающий позиции русского языка на Украине. Впрочем, закон, расколовший Украину, не поможет Януковичу договориться с Путиным по газу, убежден депутат Рады от фракции «Блок Юлии Тимошенко Батьковщина» Андрей Шкиль.
Я глубоко убежден, что ничего не привезет Путин. Не будет слова «на». Путину будет главное слово «дай». Путина интересует монополизировать внешнеполитический украинский курс, чтобы Кремль лишал. На каком языке будет говорить страна, которая будет 100% российское влияние, не имеет значения. Путин видит Евразийский союз как продолжение союза экономической взаимопомощи. СЭЛ, да, помните? Ну, были какие-то движения России по поводу русского языка в Польше или в Болгарии? Нет, не было. Там было главное, чтобы Кремль решал внешнеполитический курс всех этих стран. Внешнеполитический курс был общий. За этим приезжает Путин. В обмен на это будет понижена цена на газ. То есть отдайте независимость, тогда мы подумаем.
В конце июля на Украине официально стартует предвыборная парламентская кампания. И это, по мнению оппонента власти, еще одна причина для России отложить решение ключевой проблемы для украинского руководства.
И ни к чему они не договорятся, потому что у России есть козырь. У них уже прошли президентские выборы, а господин Янукович еще не выиграл парламентские. И, по всей вероятности, не выиграет. То есть его положение уже в октябре месяце будет несколько худшим. Когда нужно будет закачивать газ и покупать его в больших объемах. То есть они в изоляции, и не только политической, они в изоляции интеллектуальной, потому что нет новых идей. Россия никак не отреагировала на все те демарши украинского правительства от завоза катарского газа до непостроенного терминала. Украина делает авантюрные заявления, а реально она уменьшить свою зависимость от российского газа не может, чтобы это стало аргументом в переговорном процессе с господином Путиным.
Констатирует оппозиционер, член парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Александр Гудыма. Украинские власти, судя по всему, также не ждут от крымских переговоров договоренности о снижении цены на газ. Как пишет пресса, в администрации Виктора Януковича все чаще звучит мысль, что стоит затянуть пояса, дождаться начала 2019 года, срока окончания действия нынешнего контракта, и уже тогда добиваться от Москвы справедливой цены на российский газ. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио Свобода. Новости.
Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов сообщает, что Следственный комитет отказал журналистке НТВ Елене Жигулиной в возбуждении уголовного дела против него. В Вашингтон прибыла делегация российских законодателей для разъяснения позиции Москвы относительно так называемого списка Магнитского. Члены Совета Федерации распространили среди американских сенаторов документ, в котором утверждается, что в России ведется парламентское расследование обстоятельств смерти Магнитского в СИЗО. В Крымске почти 7 тысяч волонтеров помогают бороться с последствиями разрушительного наводнения. Об этом сообщается на сайте администрации Краснодарского края. Добровольцы сообщают в Твиттере о нехватке лекарств для беременных женщин, для страдающих сахарным диабетом и сердечными заболеваниями. Великобритания, Франция, США и Германия распространили в ООН проект резолюции, который содержит требования к президенту Сирии Башару Асаду прекратить огонь и вывести все войска из населенных пунктов в течение 10 дней. При невыполнении этого требования Совет Безопасности, как предлагается в резолюции, может ввести новые экономические и дипломатические санкции. В среду в Сирии, по данным правозащитников, по меньшей мере погибли 52 человека. Большинство стали жертвами столкновений в Дамаске. Войска продолжали обстрелы в провинции Хомс. Особенно пострадал город Растан. Высшеспециализированный суд Украины сегодня вновь попытается рассмотреть кассацию экс-премьера Юлии Тимошенко на 7-летний приговор по обвинению в превышении полномочий при заключении газовых соглашений с Россией в 2009 году. Международная федерация футбольных ассоциаций в среду официально подтвердила, что ее бывший президент и бывший руководитель Бразильской футбольной конфедерации получали взятки за выгодные контракты на телевизионную трансляцию матча чемпионата мира. Президент Египта в среду отправился с двухдневным официальным визитом в Саудовскую Аравию. Там он проведет переговоры с королем Абдалой и высокопоставленными чиновниками. Это первая зарубежная поездка нового президента Египта после инаугурации 30 июня. Сегодня в полдень Всемирная служба BBC передаст в эфир последний выпуск новостей из знаменитого здания Бушхаус в центре Лондона. Более 70 лет здесь располагался центр подготовки программы радиовещания на весь мир. Британская корпорация BBC переехала в новое офисное здание в Лондоне. Курс валют на сегодня. Доллар 32 рубля 82 копейки, евро 40 рублей 26 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. В 2 часа дня на Радио Свобода слушайте программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Июльское кинообозрение. «Дом с башенкой» Евы Нейман, «Портрет Мануэля де Оливейры», корейский фильм «Изабель Юппер» и «Святой летящих» Светланы Басковой. «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 14.07 на Радио Свобода. Ну а теперь в программе «Новости культуры». В Воронеже завершился фестиваль искусств, который носит имя Андрея Платонова. Главный редактор петербургского театрального журнала Марина Дмитревская поделилась своими впечатлениями с нашим корреспондентом Татьяной Вольской.
Хотя писатель Андрей Платонов родился в Воронеже и прожил там значительную часть жизни, следов этой жизни в городе почти не осталось. Город был на 80% разрушен во время войны. От укромных уголков, домов и дворов, где могли обитать платоновские герои, тоже остались буквально крохи. Тем не менее, Платоновский фестиваль искусства проходил в Воронеже второй раз и проходил с большим размахом, говорит Марина Дмитревская.
До прошлого года в музее Воронежа не было платоновского уголка, так же, как и мандельштамовского. Только в прошлом году появились платоновская и мандельштамовская экспозиции. Какое-то очень благородное культурное дело, как-то не парадоксально, делает губернатор Воронежа и его жена. За последние 3,5 года, как говорят все культурные воронежцы, город абсолютно преобразился и как город, и парки, и сады, и скверы, и кладбища, и библиотеки. Отремонтирован за гигантские деньги Кольцовский театр. Это был такой долгострой 15-летний.
Значит, можно?
Значит, можно. Вот. Строится камерный театр очень хорошему режиссеру Михаилу Бычкову, который в 17 лет со своим театром ютится в ДК железнодорожников. Была такая коллективная читка на фестивале «Марафон» на Центральной площади. Много-много людей в течение 5 часов читали «Сокровенного человека» платоновского по странице. И начинался губернатор. И предприниматели, и простые горожане, и актеры. Происходило это все на огромной книжной ярмарке. Съехались все ведущие российские издания. Каждый вечер шли концерты мировых величин и филармонии, и на открытых площадках. Михаил Бычков, руководитель и создатель камерного театра, в прошлом году решил организовать вот этот фестиваль искусств по аналогу чеховского в Москве, рождественского фестиваля в Новосибирске. Где-то программа связана с Платоном. Андрей Крылов играл Прокофьева. Даже в лекции перед концертом объяснялась какая-то внутренняя связь по времени, по эстетике Прокофьева с Платоном. Некоторые концерты просто прекрасные концерты и огромная театральная программа. Программа состояла, с одной стороны, из 3 притоков реки Потудань, то есть из спектакля «Театр на Печерске» из Киева, которые играли реку Потудань. Наш питерский этюд-театр играл Потудань. И Кольцовский театр на малой сцене тоже играл Потудань. И был замечательный спектакль самого Бычкова по пьесе Андрея Платонова «Дураки на периферии» про бюрократов с изумительным совершенно текстом. Кругом одни законы и постановления, мы посередине болтаемся. То есть все очень актуально.
И бессмертно, конечно,
да, и бессмертно,
как всегда.
Да, вот. Все действие крутится вокруг комиссии Охматмлада, охраны материнства и младенчества, которая запрещает дуре Марии Ивановне Башмаковой делать аборт. Такой трагифарс. Но есть вторая программа Платоновского фестиваля в театральном плане. Бычков пытается сделать Воронежу прививку европейским авангардам. Скажем, он привез из Вроцлава спектакль «Яна Кляты», песнь о матери и отчизне по одной польской авангардистской поэме, которая повествует о ненависти дочери и матери, начиная со времен Деметры и Персефоны. и дочери, будь то мать, как мама, или мать, как отчизна. И второй спектакль, который отвечал за авангард, это спектакль Оскара Сокрушунова, со знаменитого очень режиссера «Миранда» по «Шекспировской буре». «Шекспировская буря» сыграна в обстановке советского кабинета какого-то интеллигента, в котором мучается книжный человек Проспера, у которого больная церебральным параличом дочка Миранда. И вот в качестве такой театр-терапии они с Мирандой разыгрывают шекспировскую бурю. Надо изобразить Калибана, берут пылесос. Все рождается из вещей этого кабинета. Но это такой очень личный и, я бы сказала, истерический вопль Коршуновоса про то, как невозможно было жить в советской Литве и как невозможно жить в постсоветской Литве. Это и есть история, очевидно, с такими ассоциациями еще по поводу невозможности жизни интеллигента ни там, ни тут.
Платоновский фестиваль искусства в Воронеже посетило около 250 тысяч человек. На концертах под открытым небом собиралось до 10 тысяч. Сейчас идет обсуждение, каким должен быть будущий музей Платонова. И Резо Габриадзе, тоже приезжавший на фестиваль, предложил установить у входа старый паровоз, как последний поклон машинисту паровоза Андрею Платонову. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и на очереди вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему татуировка может помешать въезду в Соединенные Штаты. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Министерство внутренней безопасности вскоре получит в свое распоряжение уникальный детектор, способный, согласно телекомпании CBS, сканировать людей на молекулярном уровне. Действие аппарата основано на лазерном излучении. Лазер способен выявить очень многое, от уровня адреналина в крови до следов взрывчатых веществ на теле или продуктов, съеденных за завтраком. Причем машина действует на расстоянии до 50 метров и способна одновременно вести анализ нескольких объектов. Она может появиться в американских аэропортах уже в будущем году. Этот аппарат создан компанией Genia Photonics и защищен 30 патентами. Главным партнером компании являются американские спецслужбы. Правда, ее представители говорят, что новые технологии могут найти гораздо более широкое применение в медицине для выявления, например, раковых заболеваний в начальной стадии и мониторинга организма. Самоубийца или искусственный мошенник, симулировавший самоубийство? Этот вопрос был задан полицией после исчезновения Обри Ли Прайса, директора небольшого банка в Джорджии. Поиском ответа на него занимается ФБР, который подозревает Прайса в присвоении 17 миллионов долларов. Он исчез в середине июня, сообщив семье, что улетает в Гватемалу по служебным делам. Однако после его отъезда жена получила письмо, в котором он признается в потере денег инвесторов, раскаивается в содеянном и говорит о том, что он намерен покончить жизнью, спрыгнув в море с борта парома на пути в Форт-Майерс. Во время расследования было обнаружено, что Прайс открыл брокерский счет в качестве директора банка, с которого он перечислял средства инвесторов на собственные счета. Исчезли по крайней мере 17 миллионов долларов. Полиция обнаружила, что на кредитную карту Прайса был куплен билет на паром и грузы для погружения в воду. Билет был затем использован при входе на паром, но ни команда, ни пассажиры не припоминают Прайса. Он владеет домом в Венесуэле, подозревают, что у него есть катер, пригодный для выхода в открытое море. Татуировки становятся поводом для запрета въезда иностранцам в Соединенные Штаты. Такая практика стала поводом для критики со стороны Ассоциации иммиграционных адвокатов, которые говорят, что все большему числу потенциальных иммигрантов отказывают в выдаче вида на жительство под этим надуманным, по их словам, предлогом, рассказывает Владимир Морозов.
Связан ли человек с преступным миром? Ответ на этот вопрос дает полицейское досье. Но если там нет никаких правонарушений, тогда сотрудник американского консульства изучает не досье, а татуировку претендента. Если эта нательная роспись содержит изображения или слова, которые часто используют преступники, то ее обладатель попадает под подозрение. Известна дурная репутация двух театральных масок с надписью «Сейчас смеешься, потом заплачешь». «Позвольте», — говорит адвокат Томас Борман, — «эта татуировка в последние годы стала популярна не только у преступников, но и среди некоторой части молодежи, которая ни в чем не замешана». Но, возражают представители Госдепартамента, одна лишь татуировка вовсе не является препятствием для въезда в США или для получения вида на жительство. Так ли это? Выходец из Мексики Гектор Вилла-Лобос попал в США нелегально, но после женитьбы на американке получил право обратиться за получением вида на жительство. Такие просьбы рассматривают консульство США в стране, откуда прибыл человек. При рассмотрении его присутствие обязательно. Для этого Гектор вернулся в Мексику. И тогда консульство заинтересовалось его красочными татуировками. Его спросили, не состоит ли он в банде. Он ответил нет, но выдать вид на жительство ему не спешат. Вилла-Лобос не может вернуться в Америку, где его ждет не только жена, но и трое детей, которые родились за 6 лет их брака. Американская ассоциация иммигрантских адвокатов утверждает, что в слишком широко раскинутую сеть Госдепа попадает немало таких ни в чем не повинных людей. Но как в консульстве разглядят эту татуировку, если человек пришел на прием в рубашке и пиджаке? На этот вопрос отвечает проводившая расследование корреспондент газеты Wall Street Journal Мириам Джордан. У человека, желающего переехать в нашу страну, обычно берут отпечатки пальцев, он проходит медицинскую проверку. В ходе этой проверки он раздевается до пояса, и тогда видны все его татуировки. Участники интернетного форума людей, оказавшихся в положении Гектора Вилла-Лобоса, собираются обратиться в суд. Их адвокаты намерены оспорить формулировку, из-за которой пострадали их клиенты. Госдепартамент имеет основание подозревать, что данный человек связан с преступными группировками. В 2006 году на этом основании Госдеп отказал 2 претендентам. В 2010 году уже 82.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
В 11 утра на Радио Свобода слушайте программу «Время гостей». Что происходит с петербургской оппозицией? Тему обсуждают координатор движения гражданских инициатив Евгений Козлов и историк, член политсовета петербургского отделения движения «Солидарность» Александр Скобов. Виктор Резунков ведет программу «Время гостей» в 11.07 на Радио Свобода, а вы слушаете программу «Время свободы». После краткого выпуска новостей мы возвращаемся к центральной теме. Для чего в России возобновляют уголовное преследование за клевету? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Сообщение можно отправить на наш пейджер 8495-660-1046.
В Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Вашингтон прибыла делегация российских законодателей для разъяснения позиции Москвы относительно так называемого списка Магнитского. Члены Совета Федерации распространили среди американских сенаторов документ, в котором утверждается, что в России ведется парламентское расследование обстоятельств смерти Магнитского. В Крымске почти 7 тысяч волонтеров помогают бороться с последствиями разрушительного наводнения. Об этом сообщается на сайте администрации Краснодарского края. Добровольцы сообщают в Твиттере о нехватке лекарств для беременных женщин и для страдающих сахарным диабетом. В Саратовской области оппозиционные организации решили выступить с объединенным списком демократов на осенних выборах в областную думу. Великобритания, Франция, США и Германия распространили в ООН проект резолюции, содержащий требования к президенту Сирии Башару Асаду прекратить огонь и вывести войска из населенных пунктов в течение 10 дней. Высший специализированный суд Украины сегодня вновь попытается рассмотреть кассацию экс-премьера Юлии Тимошенко на 7-летний приговор по обвинению в превышении полномочий при заключении газовых соглашений с Россией в 2009 году. Международная федерация футбольных ассоциаций FIFA в среду официально подтвердила, что ее бывший президент Жоао Авеланж и бывший руководитель бразильской футбольной конфедерации Рикардо Тейшейра получали взятки за выгодные контракты на телевизионную трансляцию матчей чемпионата мира. Сегодня в полдень Всемирная служба BBC передаст в эфир последний выпуск новостей из знаменитого здания Bush House в центре Лондона.
Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Елена Колупаева. Для чего в России возобновляют уголовное преследование за клевету? Такую тему мы обсуждаем сегодня со слушателями. Уже через пару минут можно позвонить в прямой эфир. Телефон 8 800 222 12. И я напоминаю, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сообщение можно отправить на наш пейджер в Москве 8495-660-1046. И не забывайте про форум на сайте Радио Свобода www.svoboda.news. Государственная Дума России в среду рассмотрела в первом чтении поправки в законодательство. Согласно им, клевета вновь должна будет квалифицироваться как уголовное преступление. Президент России Владимир Путин на днях одобрил возврат статьи о клевете в Уголовный кодекс. Однако он заметил, что за ее нарушение не стоит наказывать лишением свободы. Некоторые эксперты опасаются, что в случае принятия этой законодательной инициативы власть получит еще один инструмент давления на оппозицию. О том, зачем в России хотят вернуть уголовное преследование за клевету, моя коллега Светлана Павлова говорит с главным редактором интернет-издания «Частный корреспондент», членом президентского совета по правам человека Иваном Засурским.
Я был в этой жизни в разных ситуациях. И были ситуации, когда мне хотелось, чтобы люди отвечали за свои слова, особенно когда был какая-то грязь, поклёп. Я могу, в принципе, понять, что мотивирует людей принимать такие законы. Но при этом я понимаю, что в русских условиях это опасно, потому что здесь и так, в общем, дело шьют легко при желании, а тут уж совсем будут руки развязаны. То есть за критику могут, в принципе, сажать. Тем более, что не докопаешься же, правда. Круговая порука кругом. Получается, ты кого-то там вывел, кого-то на чистую воду. Там соврали все по очереди и обсадили или оштрафовали.
Некоторые политики опасаются, что к уголовной ответственности по статье «Клевета» гражданин может быть привлечен за любое оппозиционное высказывание.
Конечно, может, понимаете, но это тоже вопрос правоприменительной практики, как сейчас принято говорить. То есть, в принципе, наличие закона в России еще ничего, как вы знаете, не меняет само по себе. То, что Россия живет не по закону, понятно. Если этот закон будет активно использоваться, то есть будут необходимые объяснения, будет какая-то практика, то тогда можно сказать, что будет серьезная проблема. Потому что, в принципе, я думаю, что этот проект принимается с целью контроля за политическими высказываниями в первую очередь и ориентирован на то, чтобы создать довольно жесткие правила игры в обществе. Но в сочетании с какой-то вот политической реформой, возможно, декоративной, которая должна эту энергию канализировать в какое-то менее взрывоопасное русло. Но я не знаю, насколько это будет успешный стратегический маневр такой. Потому что для того, чтобы делать успешный стратегический маневр, нужно очень хорошо понимать, что ты делаешь, и нужно все-таки находиться в реальности, то есть видеть вещи такими, как они есть. Мне кажется, что с этим большая проблема у элиты в России сейчас, потому что начинается как в брежневское немножко время, такой возрастной уже диссонанс. И я считаю, что вообще это в значительной части поколенческая история протестная. То есть, когда в основе ценностной структуры, скажем так, правящего дома находятся какое-то наследие ГДР, где была, в принципе, многопартийная ситуация, но управляемая такая очень. Наверное, это не очень хорошо. Наверное, это будет диссонировать с людьми, которые вот выросли в новой России и которые привыкли к другому немножко отношению, к другой реальности. И это будет провоцировать конфликты.
Владимир Путин, одобряя возврат статьи «Клевета» в Уголовный кодекс, сослался на опыт других стран, например, Германии, где за клевету можно сесть в тюрьму.
Германия – это орнунг. Германия, вообще, вы знаете, немцы – удивительные люди. Все любят порядок. У них все строго, у немцев. Понимаете? Но нужно быть немцем, чтобы жить как немцы. У нас, знаете, как если вспоминать знаменитый роман Гончарова, у нас больше Обломовых, чем Штольцев.
С Иваном Засурским беседовала моя коллега Светлана Павлова. Итак, для чего в России возобновляют уголовное преследование за клевету? Мы начинаем принимать ваши звонки. Телефон прямого эфира, бесплатный для жителей всех регионов России, 8 800 222 12. И сообщение с ответом можно отправить на наш пейджер 8 495 660 1046. Юрий из Саратова нам дозвонился. Здравствуйте, я вас слушаю.
Здравствуйте. Гегемоном подобных законодательных инициатив является «Единая Россия». «Единая Россия» – это не партия. Это советская номенклатура в постсоветский период высшего порядка номенклатуры. И в позднесоветский период она как пушкинская старуха захотелось быть владычицей всего. И они, значит, решили стать еще плюс к тому и собственником. Действительно, имея мощный контроль за производством, потреблением и контроль за всеми богатством страны, а они отношение к собственности имели так же, как инженер за Кульманом. Это было несправедливо. Вот попытались, и мы, как они это сделали, мы видим. А это повлекло за собой, естественно, свободу слова. Значит, уничтожение цензуры и одинаковый доступ к власти. А это-то как раз и мешает, а в номенклатуре действительно хотелось бы так же владычить, как и при общественной собственности, когда не было никого. А сейчас вот такие вещи появились. И вот этот вот эта инициатива является шагом к беспредельному, так сказать, и благодатному советскому периоду господства номенклатуры. У меня все, спасибо.
Спасибо вам, Юрий. Это был звонок из Саратова. Зачитаю несколько сообщений у нас на форуме www.svobodanews.ru. Из Реутова пишет слушатель: обвинения в клевете люди, имеющие власть, легко могут сфабриковать. Бесправному человеку невозможно будет сказать о любом преступлении, если в нем замешаны влиятельные лица. Таким образом, появился еще один механизм для охраны неприкасаемых лиц. Еще одно сообщение. Вообще не понимаю, зачем Дума мучается, принимает по отдельности законы об НКО, о клевете, об интернет-цензуре. Или бы сразу всю статью 58 о контрреволюции, да со всеми пунктами от 1 до 14. Так, по крайней мере, честнее будет. Без всяких экивоков и лицемерий, считает наш слушатель, который представился Андреем. Владимир из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте, я вас слушаю.
Добрый день. А у меня такой экспромт, вопрос такой. А вам не кажется, что Путин заболел что-то психически? Он как-то уже не уравновешен. Это не является ли агонией, его действительно агонией власти? Маленький такой штришок еще. Отдыхает человек на югах. И вот в связи с вот этими потопами, такое событие, знаешь, люди там в море народа вывозят, говорит, потому что очевидец вот оттуда звонит и говорит. Понимаете? Как вот если я владею этой информацией, довожу, что погибло при уничтоженных 24 тысячах домов, могло быть уничтожено, скажем, 170 человек. Конечно, за тысячи пошли счет. Я хочу привести аналогию данного события. Пару лет назад аналогичная форма была в Черновцах. Но там горная река, если развертку сделать гор, там действительно масса накрыла и порвала все возможные дамбы, озера. Это если очевидно, что техногенная вот эта или климатическая техногенная ошибка там у кого, кто ее был у руля, вот это мероприятие, она имеет место быть. И я вот сейчас констатирую факт, что там совершено преступление государством по отношению к своим жителям. Это что, клевета? Это агония путинская? Это болезнь человек? Это болезнь власти? Спасибо, ребята.
Спасибо, Владимир. Я поняла ваше мнение. Это был звонок из Москвы. Алексей из Карачаево-Черкесии. Здравствуйте. Алексей, я вас слушаю.
Здравствуйте, Радио Свобода. Вот многие статьи применяются неправильно. Невинно людей сажают, даже убивают людей. Вот, а невинных людей за это преступление сажают. Это что получается, если следовать такой логике, надо отменить вообще уголовный кодекс? Я считаю, что статья о клевете принята правильно, возвращена правильно. Потому что очень много примеров, когда людей давят вот этим. Раздавили человека, клеветали, раздавили. Спасибо за внимание.
Спасибо, Алексей. Зачитаю сообщение на форуме. Не знаю, как кто, но я хочу жить в правовом государстве, чтобы оно меня защищало, в том числе от клеветы. Если я сам начну разбираться с клеветником, то точно подпаду под действие какой-либо статьи Уголовного кодекса. Еще поясните кто-нибудь, как связаны преследование за клевету и свобода неклеветнического слова, пишет нам Александр из Санкт-Петербурга. Много звонков, но, к сожалению, мы все не успеваем принять. Вячеслав из Калужской области, если можно, коротко.
Доброе утро. Я приведу короткий пример, как на практике этот может применяться закон. Вот, например, в Казани были пытки в милиции, и парень рассказывал, что на его заявление в прокуратуру никто не реагировал. А теперь даже может начальник милиции подать наоборот, на жертву обвинение в суд, что он на него клевещет. И вот так будет работать этот закон. Спасибо.
Спасибо, Вячеслав. И самый последний звоночек, Андрей из Нальчика. Здравствуйте.
Добрый день. Ну, в идеальном варианте, конечно, этот закон неправильный, а если так вот ерничать, то, пардон, сами ведь погорят, ведь брешут, как сивые мерины. Всего хорошего, до свидания.
Я поняла ваше мнение, спасибо, Андрей. Такие ответы мы получаем на вопрос, для чего в России возобновляют уголовное преследование за клевету. Я благодарю наших слушателей за звонки и сообщения.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В программе «Время свободы» новости экономики. О них расскажет наш обозреватель Иван Трефилов.
Объем внешней торговли России в январе-мае увеличился на 8,4% к уровню такого же периода 2011 года, составив 340,5 миллиардов долларов, говорится в материалах Федеральной таможенной службы. При этом экспорт вырос на 10,3% до 220 миллиардов 600 миллионов, а импорт на 5,2% до 119 миллиардов 900 миллионов долларов. Таким образом, положительная сальдо внешней торговли России за 5 месяцев года составила 100 миллиардов 700 миллионов долларов, увеличившись в годовом исчислении на 17%. Российское финансовое агентство, которое будет управлять государственными суверенными фондами и долговыми обязательствами страны, получит право вкладывать средства в акции компании, сообщил заместитель министра финансов Сергей Старчак, отметив, что такие сделки будут ограничены с учетом мнения рынка, специалистов и экспертов. Ожидается, что российское финансовое агентство должно начать свою работу с 2013 года. Однако пока законопроект о его создании даже не внесен в Государственную Думу. Поставки легковых автомобилей в Россию из-за рубежа выросли в январе-мае на 15,3% по сравнению с таким же периодом прошлого года, до 427 400 штук, причем почти 90% из них было ввезено из стран дальнего зарубежья, сообщила Федеральная таможенная служба. В денежном выражении объемы импорта легковых автомобилей в январе-мае составили более 8 миллиардов 700 миллионов долларов. Крупнейшими поставщиками легковых автомобилей в Россию на сегодня являются Япония, Германия, Узбекистан, Южная Корея и Великобритания. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Соединенных Штатов на наивысшем уровне по своей шкале. Прогноз рейтинга, как и прежде, остается негативным. Подтверждение рейтинга крупнейшей экономики в мире агентство объясняет высоким уровнем ее диверсификации и развития, в то время как сохранение негативного прогноза существованием рисков, связанных с согласованием мер по сокращению государственного долга страны.
Выпуск новостей экономики подготовил Иван Трефилов. Курс валют на сегодня: доллар 32 рубля 90 копеек, евро 41 рубль 72 копейки. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Вашингтон прибыла делегация российских законодателей для разъяснения позиции Москвы относительно так называемого списка Магнитского. Члены Совета Федерации распространили среди американских сенаторов документ, в котором утверждается, что в России ведется парламентское расследование обстоятельств смерти Магнитского. В Крымске почти 7 тысяч волонтеров помогают бороться с последствиями разрушительного наводнения. Об этом сообщается на сайте администрации Краснодарского края. Добровольцы сообщают в Твиттере о нехватке лекарств для беременных женщин, страдающих сахарным диабетом и сердечными заболеваниями. В Саратовской области оппозиционные организации решили выступить с объединенным списком демократов на осенних выборах в областную думу. Как пишет сегодня независимая газета, единый партсписок, по всей вероятности, возглавит Владимир Рыжков. Великобритания, Франция, США и Германия распространили в ООН проект резолюции, который содержит требования к президенту Сирии Башару Асаду прекратить огонь и вывести все войска из населенных пунктов в течение 10 дней. При невыполнении этого требования Совет Безопасности может ввести новые экономические и дипломатические санкции. В среду в Сирии, по данным правозащитников, погибли по меньшей мере 52 человека. Большинство стали жертвами столкновений в Дамаске. Войска продолжали обстрелы в провинции Хомс, особенно пострадал город Растан. Кратко о погоде. Сегодня днем в Москве до плюс 25 градусов, облачно с прояснениями, временами дожди. В Санкт-Петербурге 23-25 градусов тепла и переменная облачность. Выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете программу «Время свободы». Наш обозреватель Валерия Шабаева вновь расскажет о публикациях в российской прессе.
Владимир Путин удовлетворил просьбу губернатора Рязанской области Олега Ковалева о досрочном прекращении полномочий и отправил его в отставку по собственному желанию. При этом Ковалев останется исполняющим обязанности главы региона и заявил, что примет участие во всенародных выборах, которые областная дума назначила на 14 октября. Губернаторские полномочия Ковалева истекали весной 2013 года, сообщает независимая газета. Однако слухи о его досрочной отставке появились после выборов в Госдуму, на которых «Единая Россия» набрала в области меньше 40%, а по Рязани даже меньше 30%, проиграв коммунистам. Ковалев объяснил свой поступок желанием получить более высокий уровень доверия жителей области, пройдя через процедуру всенародных выборов. И решение это, как он сказал, согласовано лично с президентом. Случившееся не более чем технический ход, призванный ускорить проведение выборов в области, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. В данном случае ставка делается на неготовность оппозиции к проведению масштабной избирательной кампании. С другой стороны, это попытка апробировать новый вариант продления полномочий слабых, но приемлемых для центра губернаторов. А политолог Евгений Минченко так прокомментировал это «Коммерсанту»: Ковалеву дали шанс попробовать, и тут будет эксперимент, сможет ли губернатор с низким рейтингом выиграть выборы. Центральная публикация в газете «Ведомости» сегодня озаглавлена куратором строительства и ЖКХ будет Коган. Некогда самый богатый федеральный чиновник Владимир Коган возвращается не в банковский бизнес, а на госслужбу. Как стало известно изданию, он не только возглавит Федеральное агентство по строительству и ЖКХ, Госстрой, но и станет заместителем министра регионального развития. О том, что это произойдет, «Ведомостям» рассказали федеральные чиновники, а также знакомые Когана. По информации источников, он станет не только руководителем, но и замминистра регионального развития. Возможность совмещать эти посты предусмотрена майским указом президента о структуре федеральных органов исполнительной власти. Такое совмещение повышает статус руководителя агентств. Пока занимать две должности разрешили только Ольге Дергуновой, которая возглавила Росимущество и стала замминистра экономического развития. Президент Путин распорядился создать Госстрой, который займется регулированием строительства ЖКХ сразу после вступления в должность. Аналогичное ведомство Росстрой уже существовало в структуре Минрегиона с 2004 по 2008 год, и Коган с 2005 был заместителем его руководителя, а после ликвидации Росстроя возглавлял строительный департамент Минрегиона. Нынешний Госстрой получит более широкие полномочия и фактически станет министерством в министерстве. По утвержденному премьером Медведевым положению об этом агентстве на него возлагаются функции одного из главных распорядителей и получателей бюджетных средств и государственного заказчика федеральных и ведомственных программ строительства. В подчинение Госстроя передаются фонды ЖКХ и содействие жилищному строительству. Чиновник Минрегиона не смог оценить для ведомостей точный объем средств, которыми будет распоряжаться агентство, но считает, что это не менее 100 миллиардов рублей ежегодно. «Ведомости» напоминают, что Коган из Санкт-Петербурга – давний знакомый Путина. Газета «Коммерсант» сегодня выносит на первую полосу и в центр своего внимания тему о переезде правительства за пределы старой Москвы. Он вполне реален и денег из бюджета не потребует, а новым административным центром может стать поселок Коммунарка. Соответствующий документ, по сведениям «Коммерсанта», премьер Медведев направил Владимиру Путину, доложив о выполнении президентского поручения. Теперь только от согласия президента зависит, состоится ли переезд и все ли гости госорганы переедут на новое место. А вот скорого согласия Кремля не ожидается, пишет Коммерсант. Пока преждевременно говорить о какой-то степени проработанности этой идеи, заявил изданию замглавы президентской администрации пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, нет полной ясности, какие госорганы должны переезжать. В первую очередь, нет ясности, сколько это будет стоить, и есть много иных вопросов, требующих детальной предварительной проработки. Но, правда, по сведениям Коммерсанта, предложение премьера содержит некие конкретные цифры. Тем не менее, пресс-секретарь управделами президента Виктор Хреков говорит, вопросы, связанные с переносом органов власти, требуют глубочайшей комплексной проработки, и чем детальнее она идет и накапливается информация, тем больше открывается проблем, которые необходимо решать, в том числе относительно дальнейшего использования освобождаемых зданий, кто их купит и не ухудшит ли это состояние инфраструктуры в Москве. Впрочем, Минфин уже занимается разработкой схемы, по которой будут финансироваться проекты и строительные работы, а Минэкономразвитие получило задание разработать нормативные документы, которые регулировали бы переезд. Но при всем при этом в самих ведомствах в Новую Москву не спешат, об этом пишет сегодня Коммерсант, и на этой неделе писали и прочие газеты тоже.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева о публикациях в российской прессе. К обзору газет мы вернемся в программе «Свобода в полдень». Завершит программу «Время свободы» наша постоянная рубрика «Общественное мнение». Воронежский институт общественного мнения «Квалитас» провел в регионе опрос, выясняя, как оценивают местные жители состояние российского сельского хозяйства и роль государства в этой области. Каково будущее, есть ли оно у колхозов и совхозов? Достаточно ли денег выделяет государство на поддержку сельского хозяйства? С подробностями исследования вас познакомит Вероника Баде, ведущая рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Стоит ли, на ваш взгляд, дотировать из областного бюджета производство сельскохозяйственной продукции? Так звучал один из вопросов, который социологи задавали жителям Воронежской области. Только 5% полагают, что не стоит, 11% затрудняются с ответом, а 84% граждан уверены – да, стоит. Вот комментарий Нелли Романович, генерального директора института «Квалитас».
Многие годы мы задаем этот вопрос, нужно ли дотировать из областного бюджета производство сельскохозяйственной продукции, и мнение людей не изменилось. Что в 2000 году они считают 83%, что дотировать нужно, что в 2012 году 84%. То есть фактически постоянно держится высокий процент людей, которые уверены, что дотировать нужно сельское хозяйство.
С чем вы это связываете?
Ну, в первую очередь, конечно, с тем, что все бывает. Бывают плохие погодные условия. Бывает неурожай там по разным причинам. Налетела саранча, допустим. И поэтому очевидно, что практика дотирования сельского хозяйства характерна для многих цивилизованных стран. И Россия не является исключением, несмотря на свои большие площади и плодородность почвы. Но с другой стороны, против дотирования в свое время, когда была перестройка и после перестройки, были сильны такие рыночные настроения, рыночный дух. А это, конечно, мер антирыночная. Поэтому были противники вот такой меры, потому что как бы дотирование производства чего-либо уже априори указывает на неэффективность этого самого производства. Но все-таки хлеб будет производиться, и неэффективно это производство или эффективно хлеб должен быть на прилавках. Поэтому дотирование необходимо, и это мнение большинства.
А какое будущее ожидает, по мнению воронежцев, колхозы и совхозы?
Надо сказать, что вот это мнение как раз изменилось за прошедшие годы. 11 лет назад мы задали этот вопрос первый раз, какое будущее ожидали колхозы и совхозы, и вот сегодня. И сегодня преобладает мнение, 40% опрошенных считают, что это устаревшая, не оправдавшая себя форма организации производства, и она будет отмирать. А 11 лет назад люди так не думали. Всего 10% думали, что она будет отмирать, а то, что она сохранится и будет совершенствоваться, так думали 35%. Это 11 лет назад. Тогда как сегодня это мнение только 18%. Но все-таки кто-то так считает. Есть еще такое срединное мнение. 29% полагают, что колхозы, совхозы все-таки сохранятся, но не повсеместно, а кое-где. Вот в тех хозяйствах, где производство важно, люди довольны, там сохранится.
А как бы вы прокомментировали вот это соотношение мнений?
Люди, у них есть глаза, они видят и смотрят, что делается в сельской местности. А то, что село отмирает, это очевидно всем, к сожалению. И если, может быть, 11 лет назад еще у людей были надежды, то вот сейчас она потихонечку умирает. И более того, даже сельские жители, у них менталитет меняется, они потихоньку начинают думать, как городские жители. То есть они не желают заниматься, может быть, сельским хозяйством все меньше и меньше. Они понимают, что это неэффективный труд, они понимают, что прибыли здесь быстро, как в некоторых других отраслях производства не получишь.
А как в целом оценивают жители Воронежской области состояние российского сельского хозяйства?
Они считают, что дела в российском сельском хозяйстве обстоят плохо. 52% так считают, то есть большинство. Мы можем сравнить с данными по России. Это опрос проведен Фондом общественного мнения в мае этого же года. Опрошено 1500 человек с 43 субъектов Федерации Российской. Так вот, жители России еще чаще, чем жители Воронежа, 67% тоже считают, что дела в российском сельском хозяйстве обстоят плохо. Оптимистов, которые считают, что хорошо по России, 4%, по Воронежской области 5%. То есть примерно соотношение одинаково. С точки зрения респондента, государство, конечно, должно заботиться о сельских тружениках, и забота должна проявляться в том, что она поддерживает и выделять деньги. То есть, опять же, речь идет о дотациях.
Говорила Нелли Романович, генеральный директор Института общественного мнения «Квалитас». По данным этой социологической службы, подавляющее большинство, 62% жителей Воронежской области, уверены, что государство выделяет слишком мало денег на поддержку сельского хозяйства.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» не пропустите программу «Грани времени». Кому выгодно возвращение в Уголовный кодекс статьи о клевете? Об этом спорят политики Валерий Зубов от «Справедливой России», Анатолий Локоть от КПРФ, Сергей Марков из «Единой России» и правозащитник Михаил Федотов. Программа «Грани времени». Ее ведущий Владимир Кармурза в 10 часов 7 минут на «Радио Свобода» сразу после выпуска новостей. А мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Для вас в прямом эфире работали продюсеры Елена Колупаева и ведущая Динара Седикова. Мы прощаемся с вами до 12. В 12.07 слушайте программу «Свобода в полдень» и оставайтесь на волнах свободы.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы активно призываем к диалогу в Египте.
Проблема в том, что всегда стоит вопрос, сколько все-таки погибло людей.
В Сибири продолжаются масштабные лесные пожары.
Мы, напротив, полагаем, что в будущем Сирия сможет существовать только...
В Грузию приедут 350 краткосрочных и 20...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».